слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Общаясь с любителями джаза и современной музыки, я не раз замечал, что многие из них считают джазменов людьми открытыми и легко идущими на новые творческие контакты. Ну а уж если речь идет о представителе экспериментальной сцены, то он, по их мнению, вообще должен мгновенно находить общий язык с кем угодно. На практике, однако, дело обстоит несколько иначе. Я уж не говорю о том, что творческие люди вообще чаще довольно замкнуты и необщительны, а к импровизирующим музыкантам это относится, пожалуй, в еще большей степени. И дело тут не в плохом характере или комплексах. Посудите сами, ведь когда человек поднимается на сцену или садится в студию звукозаписи с импровизационной программой, он должен быть уверен, что партнеры будут понимать его с полуслова, что вместе им удастся построить связное, логичное и насыщенное повествование. Любое недопонимание или различие в истолковании происходящего может свести к нулю все усилия. Даже между опытными и хорошо знающими друг друга партнерами такое случается. Что уж говорить о ситуации встречи с новыми музыкантами. Такое решение всегда тщательно обдумывается и не всегда бывает положительным. Именно поэтому, а не из каких-то высоких креативных соображений, как нас нередко пытаются убедить, авангардисты часто объединяются в сообщества и ассоциации и не очень-то стремятся рисковать за их пределами. Однако у всякого правила есть исключения. На новоджазовой сцене встречаются артисты, для которых поиск новых контактов является своеобразным творческим кредо. Таким был выдающийся немецкий контрабасист Питер Ковальд. Благодаря его искренней тяге к новым проектам состоялась когда-то и наша с ним незабываемая встреча в российско-германском проекте «Джеру». Таким был и выдающийся американский скрипач Билли Бэнг, который за свою большую жизнь в музыке успел переиграть практически со всеми заметными представителями экспериментального джаза. Говорю «был», потому что буквально пару недель назад пришла печальная весть о том, что его больше нет с нами. Билли Бэнг родился в 1947 году в Алабаме и, еще будучи подростком, переехал в Нью-Йорк, куда переселилась вся его семья. Дома к нему относились с нежностью, и как только обнаружилось, что мальчик тянется к музыке, пристроили его к педагогу по классу скрипки. Однако в юности он на некоторое время изменил главному инструменту своей жизни. Причиной тому стало увлечение латиноамериканской музыкой, где тон задавали барабаны и перкуссия. Так Билли Бэнг пересел на какое-то время за ударную установку. Билли Бэнг, кстати, это не настоящее имя. От рождения музыканта звали Билли Уокер. А Билли Бэнгом он назвал себя в честь какого-то непобедимого героя популярных комиксов. Кстати, и сегодня у тинейджеров популярна компьютерная игра, рассказывающая о похождениях его виртуального тезки. Если бы жизнь безоблачно развивалась в этом направлении, мы сегодня вспоминали бы не скрипача-авангардиста, а барабанщика, оставившего тот или иной след в истории латиноамериканского джаза. Но от судьбы не уйдешь. В 1965 году Билли Бэнг получил повестку с приказанием явиться на призывной пункт и угодил во Вьетнам. Бог уберег его, он вернулся назад живой и невредимый, но вот от латиноамериканской безмятежности за суровые месяцы пребывания на фронте не осталось и следа. Мир стал другим. Вернувшись в Нью-Йорк, музыкант очень быстро обнаружил, что ему теперь гораздо ближе тот путь, который проложили джазовые авангардисты первой волны, а скрипка может передать сумрачные оттенки настроения, с которым он вернулся из Вьетнама, намного точнее, чем барабаны. После дембеля Билли Бэнг первым делом познакомился со скрипачом Лероем Дженкинсом и заручился его покровительством. Слушал также неистовые скрипичные импровизации Орнета Колмана. Однако манера молодого скрипача с самого начала была более открытой, чем у его учителей, и включала в себя, наряду с интонациями новой черной музыки, характерные приемы и ходы, заимствованные у академических исполнителей. Долгое время Билли Бэнг оставался в тени, хоть и не пропускал ни одного заметного чердачного события 70-х. Пожалуй, первый успех и относительное признание в узких кругах ценителей новой вещи ему принесло сотрудничество с такими звездами нью-йоркской сцены, как контрабасист Джон Линдберг и гитарист Джеймс Эмери. Этот проект, созданный в 1977 году, так и назывался «The String Trio of New York» и просуществовал до 1986 года. Потом скрипач, обретя определенные весы признания в столице джаза, сблизился на какое-то время с представителями «Никакой волны», выступал с группой «Material» и записывался с такими гуру панк-джаза, как Джеймс Блад Алмер и Рональд Шеннон Джексон. Параллельно за это время он умудрился реализовать невероятное количество собственных проектов и поучаствовать в чужих. Его с радостью приглашали в свои составы такие признанные исполнители, как Сэм Риверс и Мэрилин Криспелл, Дон Черри и Сан Ра. При этом он не любил стоять на месте, его всегда интересовало что-то необычное, свежее. В 90-х, например, когда многие экспериментировали в области синтеза авангардного джаза и хип-хопа, он частенько наведывался в Европу и даже записал очень своеобразную программу с немецкой фанк-группой Forbidden Planet. В наследии Билли Бенга каждый найдет для себя что-нибудь интересное и новое. Думаю, что и джазменам, и академическим исполнителям еще предстоит оценить подлинные размеры того вклада, который этот самобытный скрипач внес в развитие современной музыки.
здесь.